Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сейчас мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Аскетические опыты», том 2 «Судьбы Божии». Пренебрежение заповедями Божьими по необходимости присоединяется к отвержению управления Божиим миром и промысла Божия о мире.
Давайте на этом поставим точку. Угу. Пока временно, да, хотя тут двоеточие стоит. То есть, что-то еще раз повторим. Смотрите, вот есть судьбы Божии, да, некая стратегия Божия о мире. Да, есть заповеди, которые относятся ко мне. Я их выполняю или нет. Но если я не выполняю заповеди и думаю, что меня касаются эти судьбы Божии о спасении мира, то в этом случае я заблуждаюсь, говорит святитель Игнатий, что пренебрежение к заповедям, то есть что такое пренебрежение? Вот представьте, что такое пренебрежение к правилам дорожного движения? Я буду их выполнять, если я к ним пренебрегаю?
Нет.
Нет. То есть давайте перейдем на наш грубый современный язык. То есть невыполнение заповедей Божьих, да, по необходимости присоединяется к отвержению управления Божьим миром и промысла Божьего мира.
То есть человек отвергает...
Вот давайте предприятие возьмем. Угу. Вот предприятие. Есть директор, гениальный вообще руководитель, который видит долгосрочное развитие предприятия, чтобы оно стало успешным, да, чтобы оно притчу такую придумаем, да, вот, разработаем с вами сейчас. Вот. Есть много-много работников, там миллиарды, 8 миллиардов работников у этого предприятия, и каждый должен выполнять инструкцию должностную, функционал свой выполнять, так, функциональную свою инструкцию по своей работе. Вот если работаешь хорошо, значит, ты, получается, соответствуешь этому предприятию и помогаешь, да, руководителю твой руководить. А если ты не выполняешь, значит, ты, получается, ведь тебя уволят. Но кому нужен такой работник? Вот как раз, если так грубо переводить вот эти вот замечательно красиво сказанные слова, что если человек заповеди не выполняет, значит, он отвергает, присоединяется к отвержению управлением всем. Понимаете? То есть, ты презираешь свою функциональную инструкцию, тебя уволят, вот и все. То есть ты не участвуешь в этом процессе. Вынимаешь себя из этого процесса управления. Ну, чтобы не обольщались, да? Что если заповеди не выполнять, то тебя кто-нибудь когда-нибудь все равно спасет. Извините меня.
Но можно еще думать, что ты устроишь отдельно взятое анархическое какое-нибудь государство внутри этого предприятия.
Не, анархическое и... есть. Анархическое
на управление тебе наплевать.
Анархическое есть, но не в этом предприятии. Сатана же анархию устроил, да ведь? Есть, анархисты есть, да? В этом мире пока он существует. Вот ты как раз есть. Если ты инструкцию не выполняешь, значит, ты уже в анархисты пошел. И не подчиняешься. Давайте дальше пойдем.
Пренебрежение заповедями Божьими вытекает из этого отвержения как естественное последствие.
Ну, мы согласимся, да ведь?
Правителем Вселенной, начальную причину всего, совершающегося в обществе человеческом и с каждым человеком в частности, произвольный намеренный грешник признает или человеческий разум, или слепой бессмысленный случай.
Ну, с этим, думаю, специально переводить, наверное, не надо.
Непризнание управления.
Ну да, вот это как раз и не христианские взгляды на жизнь человека, да, на мир, на существование мира, что или человек думает, что он своим разумом все делает, да, или просто случайность, все случай. Это и первое, и второе, это заблуждение.
Становится этот грешник по самому образу мысли, по настроению души, в отношении враждебное Господу, враждебное святому Евангелию его. Попирает бесстрашно этот грешник все заповеди Божьи, удовлетворяет бесстрашно всем порочным пожеланиям своим.
Ну да, и это логично. Вот смотрите, если человек не верит в управление Божие миром, да, не верит в действие его заповедей, вот давайте о христианах, не о безбожниках, они и так вот, безбожники из безбожники, они... О них сейчас не будем говорить. Вот о нас, о христианах будем говорить, которые заповеди Божии твердят эти слова, да, сами не выполняют. Так вот, смотрите, получается, что если человек верит неправильно, ну, будучи членом православной церкви, да, но верит, что заповеди делать не обязательно, или они его не касаются, или он спасется просто потому, что он крещеный, там, или еще столько разных ложных мнений на самом деле существует, в этом случае он жить будет по-другому. Понимаете? Вот если... В суд Божий не верит человек, да, или воздаяние после смерти за свои грехи, он исправляться не будет. Вот в чем беда. Вот веры нет в одной из положений, да, утвержденных церковью. И все, и человек, даже часть, являющийся крещенным, там, ходящий там, на богослужение, он, или там молящийся дома, он не будет жить как христианин. Потому что наличие вот правильной веры, оно обязательно влияет на жизнь. Понимаете? Это обязательно не просто какая-то теория. Вот нельзя к вероучению относиться как к теории. Вот что такое мировоззрение? Вот если так вот по-бытовому посмотрим, вот какое у человека мировоззрение, он так и живет. Так ведь? Если у него мировоззрение обезьяны, он живет как обезьяна. Так? Если у него мировоззрение христианина, он по идее живет как христианин. Вот. Но если он в его христианском мировоззрении наличествуют там всякие ереси и ложные учения, он не будет исправляться. Вот что происходит? Вот мы говорим, вот у нас 80% населения православное, да? Вот если бы это реально были носители мировоззрения христианского, это бы у нас была совсем другая бы страна. 80%, извините, это колоссальное количество людей. И каждый на своем месте не воровал, да, старался жить так, чтобы услужить ближнему. Не убивал детей, там, не разводил семьи, не пил. Да? Не было бы коррупции, воровства и так далее. Это была совершенно другая страна. Но это такого не будет, конечно, потому что эти 80% это так, люди, которые просто ассоциируют себя с церковью, так скажем, с верой, даже не с церковью. Вот реально это активных христиан гораздо меньше. Так вот, суть вот замечания святителя Игнатия как раз в том, что этот человек, который верит неправильно, он, конечно, будет попирать Евангелие. Для него это не авторитет. Вот если даже вот давайте другую притчу приведем вот по отношению к Евангелию. Представим, что сын уехал от родителей далеко, в юности. И родители ему пишут письма. И он их любит, конечно, не просто какой-то там оболтус, который там убежал от родителей. Наверняка для него эти письма будут очень дорогие, да ведь? Вот расстояние, там, тоска по родителям, такие светлые чувства, переоценка своих отношений к родителям, к сожалению, там, что он не очень был внимателен и так далее. И вот приходит письмо от родителей. Наверное, каждую строчку этот человек будет читать, и для него в этой строчке будет как раз голос матери или отца звучать. Да ведь? Она много чего даст. Так вот, к Евангелию, по идее, мне кажется, надо так же относиться. Вот если так мы будем относиться, не просто к книге, которую ты обязан вычитать, а ты должен ее обязан понять, ты должен ее к ней относиться так же трепетно, как к письму своего отца, там, или любимой жены, когда ты в разлуке находишься. Вот если бы так относились, для нас бы Евангелие было не просто формально какое-то чтиво, не просто книжка, которая пылится там, в ряде других книг на полке. Это была книга, которой мы пользовались бы регулярно, которой бы искали бы, как поступить, искали бы утешение. Вот. Не случайно же вот в житии того же преподобного Серафима Саровского говорится, что он вот к концу жизни, когда он вышел из затвора, он читал Евангелие постоянно, каждый день, целый день, когда не было там, каких-то там личных молитв, богослужений, посещений людей, он прочитывал Евангелие. Для него это было утешением, потому что в этом случае настолько исправилось его сердце, да, очистилось, что Евангелие для него было не непонятная книга, а действительно письмом любимого существа, так скажем, да, образно говоря, письмом любящего отца. Вот так. Поэтому эти заповеди, конечно, они должны быть дороги, потому что это заповеди отца. Но если с верой что-то происходит, там маловерие, да, там кривоверие какое-нибудь, тогда, конечно, этого не произойдет понимание, что такое заповедь. Будет только вот, будем только трындить, что вот учите азбуку, а то, чтобы азбуку открыть, и чтобы нам показали, эта буква такая, эта буква такая, да, так складывать, так читать, вот так всю жизнь может христианин прожить, и Евангелие на самом деле не открыть. Это очень большая беда.
Для кого нет Бога в промысле Божьем, для того нет Бога и в заповедях Божьих.
Вот давайте на этом остановимся. Замечательно, да? Вот смотрите, вот если человек не верит в промысел, в благой, да, который управляет всем миром, а это что значит? Давайте вот конкретно тогда применим к своей жизни. Вот со мной что-то случилось, или случилось с ближними, или я беспокоюсь, что что-то случится. Вот бывает такое особенно вот у родителей, да, по отношению к детям. такое беспокойство прямо до потери мирного состояния, что вдруг что-то случится, а вдруг он там не перейдет улицу, а вдруг там его кто-нибудь обидит или еще что-нибудь. Вот в этом случае человек не верит в промысел Божий. Вот. Недоверие получается промыслу Божию, да? Или вообще человек не верит, что Бог управляет этим миром. Тогда и нет для такого человека и смысла в заповедях. Он заповеди видит просто как какие-то сухие правила, написанные не к жизни. Почему столько вот, допустим, разговоров среди молодежи, что там церковь несовременная, да, там, или что Евангелие написано для средневековья, да, не для нас. Такие же разговоры есть?
Есть.
Среди молодежи. Среди взрослых людей тоже. Почему? Потому что они не верят. Опять же, разговор о вере и о мировоззрении, да, значит, у них нет веры просто правильной. Поэтому такие косые, кривые понятия.
То есть христианин вполне возможно, что может не верить в промысел.
Да, конечно.
И признаком этого является беспокойство, такое постоянное тревога.
Вот тревожность, беспокойство, конечно.
То есть любая тревожность – это уже признак того, что…
А признак того, что признак нашего маловерия, да, конечно. Ну а как? Что
интересно, значит? Много ли таких людей, которые совершенно вот такие мирные, нетревожные?
Ну, в том-то дело, что немного. Почему? Потому что мы не видим проблем в этой своей тревожности. Если бы мы увидели, что это страсть печали проявляется, да, что это недоверие Богу. И что на самом-то деле, вот мы представим, мы привыкли воспринимать грехи как? Вот убийство – это грех, да, блуд – это грех. Там напился человек, у него голова болит, это грех. А ведь грехи ведь не только вот такие грубые. Грехов огромное множество, и страстей немало, да? Так вот, получается, что вот страсть печали, она не ввергает человека в блуд, но она высасывает из него духовные силы. И вот как раз печаль – это страсть, которая очень связана с гордостью, получается. Ну, и с другими страстями, конечно, но особенно с гордостью. Когда я о себе что-то хочу одно, ну, допустим, давайте вот живой пример из жизни. Я хочу, чтобы мои дети пришли к вере. Они 30-летние оболтусы, только пиво пьют. И женщина впадает в печаль, в реальную печаль. Казалось бы, хорошее же дело, а хорошим же страдает, да? Но эти люди не готовы сейчас прийти. Они еще не проснулись, они еще спят. И эта женщина молится, с одной стороны, Господи, приведи их к вере и покаянию. Будь милостив о них. А некоторые не совсем внимательные женщины молятся так. Господи, берут молитву из молитвослова и говорят, Господи, пошли Духа Твоего Святого на моего там сыночка, который пьяный он валяется сейчас. Какого Духа Святого? Мы о чем молимся-то? Надо же молиться-то ведь о правильных вещах, да? Ну, допустим, она понимает и молится, приведи к вере, к покаянию. Вот, мне кажется, замечательная молитва вообще о ближних. Это самое главное. И вот Господь, внимая молитве матери, начинает создавать условия, чтобы этот ребенок у нас 30-летний, да, мальчик или 35-летняя девочка, имеющая своих девочек, да, начинает Господь создавать условия для созревания его души, для принятия веры. А что это такое? Как вы думаете?
Скорби.
Скорби. И тут мама-христианка впадает в еще большую печаль, потому что не все так хочется, как получается. Извините, мы сами попросили, чтобы к вере к покаянию привели, а к вере к покаянию нельзя прийти самодовольному, современному человеку, живущему для унитаза, без скорбей.
Успешно.
Да, без скорбей. И тогда начнутся у него скорби, начнутся болезни, начнутся у него страдания. И это хорошо. То есть у нее правильное христианское мировоззрение, да? Она скажет, Господи, правы пути Твои. Будь милостив о нас, грешных. Ты хочешь, чтобы так привести к себе? Пусть будет так, я тебе не мешаю. Надо, чтобы они мучились, да? Надо, чтобы там мои дети пришли к тебе именно так. Пусть будет так. Благи твои промыслы Божьи, да? Мы заслуживаем к себе такого отношения. По делам своим приемлем, да? И это состояние неразбитой души. от печали, от того, что вот все не так. Мы же все хотим, чтобы наши дети акафисты читали, они не хотят эти акафисты читать. Они хотят пиво пить, в лучшем случае, да? Или там еще какие-то безобразия делать. Так вот, получается, что если в судьбу Божию человек верит, тогда он не будет так переживать. Конечно, материнское сердце наверняка будет реагировать с сожалением, да, какой-то печалью, но это не такая в отчаянии вергающая печаль. А почему? Потому что этот человек или по тщеславию вот, нарисовал себе некий образ жизни своего ребенка. Часто родители делают такую ошибку, да? Вот мечтают, что вот это будет космонавтом. А он не хочет быть космонавтом, он хочет быть токарем. Не хочет учиться в Оксфорде, а хочет учиться в лесотехническом техникуме. И проблема для родителей, да? Почему? Потому что мы тут потеряли свое ощущение, что вообще-то это другая судьба, другая жизнь, да, другой промысел о нем может быть, не так, как я задумал. Что это не раб мой, да, ребенок, у которого должен быть свой выбор, он взрослый уже. Вот. Также и в плане веры. Вот есть некий образец, да, такой светлый юноша, читающий акафист перед распятием, Господним в храме во время литургии. Но не бывает так, как мы хотим. Этот юноша должен, нам в Евангелии говорится о блудном сыне, что отец согласился, зная, куда он пойдет, да? Что он растратит свое имение. Но ради того, чтобы он снова, чтобы он смирился и пришел, да, и раскаялся, вот это все злоключения были нужны. А мы Евангелие читаем, для нас это не авторитет. Для нас это не книга жизни. А он не ушел. Он сразу был послушный.
Есть же
такие. В толковании святителя Игнатия, вот первый сын – это ангелы, а второй сын – это человечество.
Ну, то есть человек в любом случае, да?
Но он должен пройти вот этот путь. Не путь греха, да, а путь созревания. Очень мало людей приходят к вере по поиску истины.
То есть наша идеалистическая картинка, что мы сейчас сможем вырастить вот с нуля правильных христиан, без скорбей, без особых проблем, она неверна.
Неверна, конечно. Все равно будут проблемы. То есть мы, занимаясь воспитанием, должны понимать с вами, что проблемы будут, но не проблемы же главное, это просто сопутствующие уроки. Ну как вот мы хотим выучить ребенка и говорим, нет, на физкультуру он ходить не будет, но мы хотим, чтобы он мастером спорта был. Должны быть тренировки. Воспитываем солдата, значит, мы должны понимать, что должны быть тренировки, там, ночные подъемы, там, марш-броски в полной выкладке, рытье окопов и так далее. Но что он будет опытный, как помните Суворова Александра Васильевича, тяжело в учении, легко в бою. Поэтому вот духовная жизнь человека, вообще каждый его день, это вот такой бой, такое учение, понимаете? К этому надо так относиться, это будет совсем по-другому восприниматься. Не как жизненная катастрофа, ах, мой там, Ванечка, Петенька там, акафист сегодня не читают. А ему, может быть, нужно пройти какую-то жизненный путь, да, понять и прийти потом к вере совсем по-другому. Вот. Ну, это пример такой, когда мы впадаем в печаль.
Кто увидел Бога в управлении его миром, кто возблагоговел перед этим управлением, кто возблагоговел перед судьбами Божьими, тот только может пригвоздить плоти своя к страху Божию, распять волю и мудрование греховные и вещества любивые на кресте евангельских заповедей.
Вот. Это очень-очень глубочайшие слова, которые надо очень внимательно прочитать. Смотрите, вот кто в промысел не верит, да, вот он как раз будет мучиться в печали, там, постоянно впадать в грехи какие-то тяжкие. Вот тот человек, который все-таки увидел Бога в управлении его миром, да, кто правильно верит, вот в судьбы Божии правильно верит, да, в заповеди правильно верит, это внимательный человек, да, тот возблагоговел перед этим управлением. Ну, то есть он согласен с всем, что происходит. Со всем. Со теми попущениями Божьими, которые есть в мире, неприятными. Согласен с этим. Так надо, Господи, значит, пусть так будет, да? Кто возблагоговел перед судьбами этим управлением, так, без судьбами Божьими, да? Кто только может пригвоздить плоти своя к страху Божию. Вот как раз мы недавно с прихожанами проводили занятия и читали статью святителя Игнатия как раз о внимании, которую мы с вами уже прошлый год, по-моему, читали. Да? И напомнили себе, что действительно страх Божий может помочь человеку быть внимательным. Иначе, если страха Божия нет у человека, его вообще ничего не тормозит. Но только страх перед людьми. А если еще и этого страха нет, стыда, да, перед людьми, то вообще человек становится бессовестный и бесоподобный. Так вот, получается, смотрите, что если человек верит в свойства Божии, если верит в управление Божьим миром, значит, он начнет, в его сердце начнет рождаться вот тот настоящий страх Божий. А раз он начнется рождаться, значит, смотрите, распять волю и мудрование греховные, так? Что это значит? Что значит, человек начинает жить так, не как хочет он, а как хочет Бог. Это совсем разное такое, разный образ жизни, так скажем. Потому что когда хочу я, вот я устал, я захотел там порасслабляться. А сегодня, допустим, там пятница. А я захотел порасслабляться. То хочу, это хочу. И в этом случае живу по своей воле. Мне будет одна жизнь. А если, допустим, мой сосед сказал, ну, мало ли, что я хочу. Сегодня пятница все-таки, крест Христов вспоминается, да? Наверное, не буду все-таки расслабляться и займусь чем-то полезным. Это понятно, что у него будет другой образ жизни, да ведь? Но даже в плане это в плане воли и мысли, да? Вот воля и мудрование греховное. То есть значит, что ум начнет исправляться. И веществолюбивое, что такое? Мудрование греховное и веществолюбивое. То есть любовь к грехам, да, любовь неправильной вере и любовь к грехам. Они распинаются на кресте евангельских заповедей. То есть, если человек, давайте еще проще переведем, что если мы хотим исправлять свою жизнь, мы устали грешить, то мы должны начинать пытаться выполнять заповеди Божьи. Конкретно в своей жизни. Вот если человек начинает это делать, вот блаженный нищий духом, допустим, он не понимает, что это такое. Но он, мы сейчас с вами все грамотные, нетрудно взять толкование и узнать, да, вот у святителя Игнатия узнать, там, у других отцов, кто толкует это слово, эти слова. Оказывается, что такое блаженный нищий духом? И вот пытаться соответствовать этому. Вот так серьезно каждый день пытаться соответствовать. Тогда понятно будет, что такое блаженный плачущий, от чего плачущий. Вот если человек это начнет делать, у него начнет изменяться жизнь. Потому что сам Господь, видя, что человек пытается за ним идти, начнет ему помогать. Мы вот в это, кстати, не верим часто, что Бог исправляет человека. Понимаете? Что если человек начнет, недавно, вот вчера буквально один молодой батюшка, 2 года служит, пытался нас укорять. В интернете, кстати, вот тоже забавная история. Не придут так вот, не позвонят, не придут, а начинают укорять в интернете, там, какой-нибудь один из форумов, что вот там школа покаяния, то все, вот у меня, да, вот у меня школа православного воцерковления, там киноклуб. Мне когда такое слушаю, мне смешно. Разговор мальчика в детском саду. Ну какой киноклуб поможет, допустим, матери, у которой. Женщине, у которой пьющий там муж и сын наркоман, прийти в христианский образ, или там наркоману избавиться, да, от грехов. Никакой киноклуб не поможет, то есть детские лепят, детские разговоры. Так вот, если по-настоящему подходить к этому, да, то мы должны человека научить вере правильной, да, чтобы чтобы то, что мы сами читали, совершалось, да, во-первых. А во-вторых, чтобы человек начал это выполнять в жизни, реально начал выполнять как свой план. Вот пытаться учиться, что такое нищий духом, да? А нищета духовно предполагает видение своих недостатков, видение грехов, начало борьбы с ними. А блаженные плачущие, значит, оплакивание не то, что тебе там не добавили зарплату, а оплакивание своих грехов. Понимаете? Это уже две ступеньки человек пытается освоить. И как только он даже начал, все равно у него начнется менять жизнь. Что Господь дает тут же возможности, как бы удерживает какие-то страсти, да, какие-то попускает проявиться для нашей опытности, но это будет совсем другая жизнь. Это не кино посмотреть, понимаете? Поэтому и человек, вот почему на кресте, да, на кресте даже умирание получается. Ну что такое крест, да, там орудие казни получается. Да? Но если мы по-настоящему будем пытаться заповеди исполнять, то на кресте заповедей умирает своя воля. Это не означает, что человек превратится там в растение. Его воля будет с волей Божьей соединена. Он будет с этим согласен. Это совсем другой образ жизни. Когда, допустим, я сопротивляюсь, спорю с Богом, бьюсь на кресте, да, вот как разбойник. Вот один покаялся, да, другой-то не покаялся, он же бился там, он хулил Христа, находясь рядом. Вот как бы мы вот такими разбойниками тоже не стали, да, которые бьются на кресте. Но когда человек согласится с волей Божьей, это будет его воля. Вот представь, вот два любимых человека, да. Ну, допустим, давайте так представим, вот отец и сын. Вот сын очень любит отца, и отец ему что говорит, он не хотел бы, может, хотел бы пойти поразвлекаться, хотел бы к друзьям пойти, но отец ему говорит, вот, ну, иди, сделай то-то. И он идет, и мало ли что я хочу, отец просит, я пойду, да, сделал. Это же послушный сын. И для него мнение отца важнее, чем свои собственные желания. Так вот, если, допустим, христианин пытается так же жить, для него воля Божья будет не то, что каким-то мучением, да, орудием пыток, а как раз будет ему будет доставлять это огромное духовное богатство, выполнять, делать то, что хочет Творец мира вообще, понимаете, не люди даже, не папа любимый, а вообще Творец мира. Это совершенно другое состояние, глубочайшее, понимаете. И начнется обязательно меняться жизнь у человека, потому что сам Господь начнет ее менять. Вот поэтому надо нам замечательные вещи читать, и, конечно, самое-то главное не только читать, а исполнять, конечно, пытаться. Потому что в этом все дело. Не в теории только. Это описано самая настоящая живая практика.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.